Очень хочется какой-то, пусть и незатейливой, советской коммунистической определенности. И не надо возмущаться по поводу этого моего «очень хочется», уличая меня в непоследовательности. Мол, только что говорил, что простота хуже воровства, а теперь ему, видите ли, определенности захотелось настолько, что он на незатейливую определенность согласен. Во-первых, не всякая простота хуже воровства. И я это оговаривал, обсуждая ту простоту, которая и впрямь чревата только позорным и окончательным поражением тех, кто возьмет ее на вооружение. Но я же говорил, что есть и другая простота. Во-вторых, определенность и упрощенность – это далеко не синонимы. Сложность, если она настоящая, а не вертляво-лживая, может и должна содержать в себе искомую определенность. А упрощенность вполне может сочетаться с хихоньками, хахоньками, ускользанием от прямых ответов на прямые вопросы. А в-третьих, в моем «очень хочется» есть незавершенность. Да, мне и вправду очень хочется любой советской коммунистической определенности, даже если она негодует по поводу моей усложненности, моей далекости от марксистского коммунистического фундаментализма. Все равно в определенности других людей по отношению к тому, что касается их любви к тому, что тебе дорого, есть красота настоящей веры в то, что тебе дорого. И пусть даже в этом есть наряду с такой красотой много чего еще такого, что вызывает и сомнения, и отторжения. Красота-то важна всегда и особо важна в безобразном мире, лишенном настоящей сопричастности идеальному. А вот в такой красной определенности есть и сопричастность идеальному, и созвучие этого идеального, пусть и не твоего, твоему идеальному. Да за такое созвучие, если оно настоящее, многое можно оценивать без профессиональной аналитической цепкости. На многое можно закрыть глаза. Ну, упрощенная вера, но ведь искренняя и своя, а это очень важно. В этом безобразном мире такая вера прекрасна. И это ее качество вполне может сочетаться с несовершенством. В конце концов, может быть, Достоевский был прав, когда говорил, что красота спасет мир. Итак, мне и вправду хочется такой красивой, вообще особо красивой по сегодняшним временам, простой веры в простую красную идеальность. Но возможно ли такая вера в принципе? Есть ли она в реальности? Вот в этом-то и незавершенность моего исходного утверждения. Да, очень хочется, но возможно ли то, чего хочется? Потому что хочется-то мне такой, пусть чужой для меня, простой красной веры в идеальное, но прям-таки до зарезу. А вот возможно ли такая простая красная вера в идеальность? Отдельный вопрос. Приведу простейший пример. Есть такой известный песенник Александр Харчиков. Можно спорить по поводу степени его одаренности, но это пустой спор, который вдобавок уведет в сторону. Харчиков – плодовитая, известная в советских, красных, марксистских, фундаменталистских кругах творческая личность. И в патриотических советских кругах эта личность известна тоже.
Лишь патриоты своей страны ею по праву владеть должны. Благо народа – высший закон. Для всех
персон. Вот он-то, Харчиков, и считается носителем этой самой красной, советской, незатейливой определенности. Всегда говорилось, и я соглашался с этим, что Харчиков – это один из самых ярких образчиков подобной определенности. Есть в отдельных его песнях экстремизм или нет, его пусть решают те, кто имеет право давать юридическую оценку. Я эту оценку не оспариваю, но я прекрасно понимаю, что тут все зависит от духа эпохи. И кроме этого, не экстремизм я тут хочу обсуждать, а определенность. Много говорится также о том, что Харчиков не чужд антисемитизма. Но не это надо обсуждать, потому что в кругах лютых ненавистников всего советского от антисемитизма просто зашкаливает. И никто на это не обращает внимания. Кроме того, и русский народ в целом, и его представители, такие как Харчиков, наглядно показали, что русскость и настоящий антисемитизм никогда не будут идти рука об руку. Но не будут и все тут. Побазарят русские чуть-чуть на эту тему, и тут же остынут, и начнут брататься с теми, кто должен был бы восприниматься как абсолютный враг. Сколько воплей было по поводу моих злокозненных отношений с ужасным сионистом Яковом Кедми. Кто теперь Кедми для русского патриотического движения? Это наш Яша, который режет правду матку, отстаивает наши ценности, заслуживает всяческого одобрения. Ни с каким французом или немцем, исповедующим последовательный антисемитизм, никакие такие дела никогда бы не прошли. А с русским ради бога. И в этом для меня величие русского народа, его широта, а главное, его неистребимая имперскость. Так что по отношению к Харчикову я не буду обсуждать ни экстремизм, по мне так существенно преувеличенный, ни антисемитизм, еще более преувеличенный, как мне кажется. И одаренность Харчикова я не буду обсуждать. Мне достаточно того, что он популярен в красных советских фундаменталистских кругах, в кругах державников-сталинистов, людей, сохранивших сосредоточенную веру в классическую советскую идеальность. Обсуждать я буду только определенность Харчикова, которая этим самым советским красным фундаменталистам казалась несомненной. Ну куда там определеннее Харчикова в этом вопросе? Определеннее некуда.
Нам Сталин отец, нам Родина мать, сестра и подруга советская власть. В заступниках Сергий, сподвижница Хрусь, соратник Советский Союз.
И вот, пожалуйста, такая опубликованная в интернете переписка Харчикова с его почитателями. Цитирую дословно. Межрегиональное общественное объединение «Взаимопомощь» Харчикову АА, 17 апреля 2004 года. Товарищ Харчиков, просим сообщить, что означает факт написания помещения на лазерном диске без каких-либо комментариев нитшанско-фашистской песни «Король королей».
Луч солнца сияет на наших клинках, несущих нордический свет. Запомни, рейхсфюрер прибудет в веках с последним хранящим завет.
С какой целью и под каким предлогом это было сделано? От вас требуется конкретный ответ с тем, чтобы мы могли сообщить его советским людям, среди которых объединение «Взаимопомощь» распространяло записи ваших песен. С уважением, зампредседателя межрегионального общественного движения «Взаимопомощь» по агитационно-пропагандистской работе Касьянин КЖМ. И вот ответ Харчикова на это вопрошание, адресованное ему людьми, которые страстно почитали именно его советско-коммунистическую определенность. Жанна Мамиевна, отвечаю только из уважения к вам, так как не считаю обязанным отчитываться за свое творчество ни перед кем, кроме собственной совести. Эту песню «Король королей» я написал на стихи Аринушкина. В моем же авторском замысле Рейх – Советская империя, Север – Царство Духа, Король королей – Бог Отец, Рейхсфюрер – мой любимый вождь Ива Сталин, воитель гиперборей – ураган революции. Здесь сила Духа попирает мамону и смерть. Если же говорить о ключевой музыкальной фразе моего марша, взятой из германской музыки 30-х годов, то смею вас уверить, что как минимум половина песен И. Дунаевского, ставших советской музыкой, это музыкальный плагиат немецких песен того же времени. Знаменитый марш авиаторов все выше и выше и выше. Почти один к одному известный рейховский марш.
Бросая ввысь свой аппарат послушный, перед дворями виданный полет.
Другой пример, популярная ставшая народной песней «По долинам и по взгорьям» – марш белогвардейского Дроздовского полка. Подобных примеров, когда люди, находящиеся по разные стороны баррикад, пели разные песни на одинаковую мелодию, предостаточно. Как предостаточно и примеров, когда самой высокой оценки заслужила доблесть врага, пренебрегающего собственной жизнью в открытом бою. А как вы понимаете песню В. Высоцкого «Солдат всегда здоров»? Тоже как фашистско-нитшанскую? По скриптам. Подозревать же, тем более обвинять, кому бы то ни было меня, в антисоветчине абсурдно и подло, хотя по отношению ко мне такая трактовка уже используется лицемерами, как правило, с двойным гражданством, сионистского призыва. Всего вам доброго, русский бард и советский патриот Александр Харчиков, 21 апреля 2004 года. Если я сейчас начну вдаваться в разного рода подробности, например, в подробности биографии упомянутого Харчиковым Аринушкина, то мы рискуем слишком сильно отвлечься от основного сюжета.
Но велика вероятность того, что зритель просто не заметит отсылки Харчикова к этому самому Аринушкину, на стихи которого Харчиков написал свою песню с восхвалением рейхсфюрера Гиммлера. Там все конкретно. Между тем, эта отсылка Харчикова к Аринушкину весьма существенна, потому что Аринушкин очень капитально встроен в разного рода оккультные движения типа школы северной традиции Нордхейм. А эта самая школа северной традиции, имеется в виду та традиция, в которой находится место восхвалению нордических клинков рейхсфюрера СС Гиммлера, в свою очередь встроена в ту систему, в которой вполне почетное место занимает обсужденный мной ранее в этом фильме Волхв Доброслав, а также все, вплоть до бандеровцев. Ну и, конечно, в первую очередь Гиммлера. Он уж туда встроен точно. В какое именно зарубежье тянутся гиперборейско-гиммлеровские нити, понятно любому, кто не хочет быть вовлеченным в этот псевдорусский и псевдосоветский лохотрон. Хотите играть ведь в зарубежные игры, создавая гибриды между гипербореей Нордхеймом и Иосифом Сталином? Да играйте, ради бога. Но тогда прекратите отрекомендовываться в качестве канонического, этакого определенного и однозначного ревнителя СССР и товарища Сталина. Потому что сила СССР в том, что он разгромил вашего кумира Гиммлера и всю остальную нацистскую сволочь, с которой вы заигрываете. А то, что вы заигрываете с этим, очевидно, по всем гибридам, которые вы сулите ошеломленной почитательнице вашей советско-сталинской определенности. Вы же и какие гибриды-то сулите? Воитель гипербореи, ураган революции, рейхсфюрер, мой любимый вождь его Сталин, рейх Советской империи. Все это мы знаем по пресловутым оккультным евразистам.
По своим убеждениям я патриот. Я с 87 года принадлежу патриотической оппозиции и фактически прошел с ней все ее испытания. В 91 году я встал на сторону ГКЧП, считая, что сохранение Великого Союза гораздо выше других мелких частных проблем. Хотя на самом-то деле тогда я еще относился с дистанцией к коммунистической идеологии. Постепенно я понял, посетив Запад, узнав, посмотрев на наши реформы, понял, что ситуация на самом-то деле сейчас идет не столько даже об идеологии, сколько о судьбе духа. И есть две идеологии – капитализм и социализм. И надо выбирать только между ними двумя. Я выбрал социализм, примкнул к патриотической оппозиции, к левой окончательно, встал на сторону коммунистов.
Все это мы знаем по пресловутым оккультным евразистам, восхвалявшим Алистера Кроули, который отрекомендовался как главный почитатель и служитель Антихриста. Так что вы кончаете дурить голову бедолагам, верящим, что советская коммунистическая определенность возможна, и клюющим на ваши темные оккультные наживки аж 1992 года. Нет этой самой советской коммунистической простоватой определенности в качестве действительного содержания чего бы то ни было из того, что бытует в рамках постсоветской современности. То есть такая форма совсем советская, вдупель классическая, очень простенькая, определенная, существует, но содержание у нее прямо противоположное. Мы убедились в этом на примере Харчикова. Но то же самое можно обнаружить в случае господина Демидова, чье обсуждение не будет отвлекать нас от основного сюжета Рудой, Клеман и так далее. Ужасно трудно притворяться левым, будучи на деле яростным ненавистником СССР, поклонником всего того, что на поверку, как и в случае Харчикова, так и в случае патриотических евразийцев, оборачивается в итоге тем же Алистером Кроули и сатанинскими оккультными оргиями. И до какого парадокса в итоге все это доходит у столь кичащегося своим антисемитизмом Харчикова? А ну как это у него тоже через два звена дотянется до Коломойского или до кого-нибудь еще. Но не об этом сейчас речь. А о том, что хочется-то определенности, а получаешь все эти финты.
Луч солнца сияет на наших клинках, несущих нордический свет.
Значит, вы сначала собираете под себя всех горюющих по СССР. Вы используете эту советскую ностальгию. Вы дополняете ее своими ахами-охами по поводу великого подвига советского солдата. а потом все это оскверняете прямыми своими развернутыми восхвалениями Гиммлера. И при чем тут Высоцкий, который написал песню «Наступающих немцев» для спектакля, в котором с этими немцами воюют? Там враг наступает, а его отражают, и этот враг поет «Солдат всегда здоров».
Я освобождаю вас от унизительной химеры, называемой совестью. Совесть, как обрезание, калечит человека. Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Молодежь резкую, требовательную и жестокую. Я хочу, чтобы она походила на молодых львят. Женщины любят только жестоких.
Солдат на все готов, и ты, как из ковров, но выпиваем мы здоров. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкаются в ноги.
Еще более непонятно, причем тут Данаевские и другие. Потому что факт задействования мелодии при трансформации текстов использовался всеми в течение веков. Мы же вас не в том обвиняем, что вы берете какую-то мелодию. Мы говорим вам о том, что вы восхваляете Гиммлера. Вы, Лазарь, это не пойте по поводу мелодий. И про то, что возмущаются по этому поводу люди с двойным гражданством и сионизмом, тоже песен не пойте. У меня двойного гражданства нет. И никакой причастности к этому сионизму вы днем со днем не найдете. А вот на какой именно север и на какие фонды, связанные с этим севером, тянутся ваши связи, и что такое невзоровский генезис вашего творчества, 600 секунд и ваши песни, понятно до боли. Но наиболее отвратительно то, что вы простых людей, верящих в советское, растлеваете. И вы прекрасно знаете, что вы их растлеваете. И делаете вы это абсолютно сознательно. И с презрением к ним. А вот теперь у меня вопрос к этим людям. Какая часть из вас готова сопротивляться этому растлению? Или хотя бы обнаружить его? И как вы сможете сопротивляться, если будете цепляться за чью-то псевдопростоту и определенность так, как утопающий цепляется даже не за соломинку, а за змею? Вы не сможете этому сопротивляться, сохраняя простоту. Так же, как вы не могли этому сопротивляться в эпоху Горбачева и Ельцина, вас опять обведут вокруг пальца. А потом ваш Нордхейм превратится в отчлененный от России Поморский Север, присоединяемый к Норвегии, берущийся под контроль американских баз военных. Прислушайтесь внимательнее к тому, что я вам говорю. Сначала советско-коммунистическая псевдопростота, потом Нордхейм и Гипербореи, потом неонацистские международные движения, а на закуску расчленение страны и превращение ваших Нордхеймов в американские оккупационные зоны. Вы будете чесать репу, плакать и говорить: «Батюшки, нас они опять сделали!» Это вы сами себя сделали. Вот обычно в «Ревизоре» Гоголя смеются над словами Городничева, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла. А когда вот на это все смотришь, на этот балаган с Нордхеймами и прочими, то начинаешь думать, а может быть, впрямь та унтер-офицерская вдова себя взяла и высекла каким-то образом, потому что эта вдова Советского Союза явно собирается высечь себя второй раз. Причем натурально делает это самое. Кто-то хочет выпрыгнуть из этой позорной ситуации, так пусть тот, кто хочет, поднапряжет извилины и слушает про то, как именно его делали и делают. Сейчас я перейду к Демидову и докажу правоту своих утверждений о том, что и данный персонаж скрывает под формой, она же красная маска, диаметрально противоположное содержание. Но вначале коротенькая заметка на полях. Поскольку она коротенькая, то я не буду доказывать, что в 21 веке, после разгрома СССР, любые реставрационные псевдосоветские потуги, не укорененные в красной эзотерике, укоренены в черной неонацистской эзотерике с ее черным солнцем, поворотом времени вспять, концом мира, премеридиальной традицией и прочими пакостями. Единственным способом создать полноценное, не реставрационное, а глядящее вперед в будущее советское движение – опереть это движение на красную эзотерику. Фактически об этом говорится в великой военной песне «Вставай, страна огромная».
За светлый мир мы боремся,
Что такое нацистский эзотерический полюс, понятно. Это темная антигуманистическая гностика. А что такое красный полюс, тоже в целом понятно. Это вера в историю, в будущее, в нового человека и новый гуманизм. Нет красного полюса, все будет скатываться в черный. И уже скатывается. Дело не в том, как скверны те или иные поклонники Гиммлера, а в том, что им рано или поздно окажется нужна эзотерика. Энергию-то откуда-то надо брать. И вот тебе, пожалуйста, кушай, голубчик, уплетай за обе щеки черную эзотерику в любом виде, хоть с Кроули, хоть без Кроули. Все равно попадешь в эту темную избушку мертвой бабы-яги. Она же черная эзотерика. Тех, кто соорудил данную ловушку, больше всего пугает возможность появления красной эзотерики. Поймите, их безэзотеричность не пугает. Потому что все, что не эзотерично, безэзотерично, рано или поздно притопает в их черное оккультное логово. Не хочу тратить время на объяснение, почему. Потому что кончается на «у». Притопают, и все тут. Вот Харчиков притопал, и все притопают. Так устроили все дело разрушители СССР, понимая, что ностальгию по СССР никуда не денешь, и что нужно прорыть для нее черное русло, черную сторону. Таких разрушителей всегда больше всего пугала любая заявка на красную эзотерику. Даже когда я об этом только заявил в книге «Постперестройка», и не было ничего, кроме заявки, это уже испугало и взбесило до крайности. Заорали, у коммунистов появились мозги, с этим надо кончать и так далее. Не мозги, а вот это появилось. И взбесила эта книга именно по той причине, по которой я назвал. Потому что я вдруг убил их монополию на эзотерику, повернув от черной к красной и обозначив, что она такое. А когда за этим последовали телевизионные победы, приводящие к желанной для большинства рассоветизации сознания и создание движения «Суть времени», то это бешенство дошло до исступления. Это оно оформляется в вопли о скверности «Сути времени». Оно оформляется в эти вопли, потому что тем, кто эти вопли организует, очень мешает наличие красной эзотерики, то есть снятие монополии на черную. Они-то сами не безэзотеричны, у них есть эта эзотерика. Им нужно, чтобы она была монопольной. А тут вдруг оказывается, что этой монополии нет, а ностальгия неизбежна. А ну как в это русло потечет, тогда все, им конец. Поэтому они воют о скверности сути времени, мешающей их монополии на черную эзотерику. Они по-другому воют, чем нормальные антисоветские либералы, если такие вообще существуют. Потому что иступленный антикоммунист, ответственно заявляю, рано или поздно становится нацистом. Он не может им не стать. Он где-то должен искать обоснование этой иступленности. И находит он его только в гностике, то есть на черном полюсе эзотерическом. Никуда не денешься, господа. Два полюса и все тут. Так и раньше было, а теперь это доведено до крайности. На этом я свою короткую заметку на полях завершаю и возвращаюсь к господину Демидову, который, как все мы знаем, и как мне сразу же возбужденно скажет, ну уж никак не чета Харчикову и прочим. Ох уж это мне простота, которая хуже воровства. Хотите идти по следу, откажитесь от нее. Слейте эту самую пакостную простоту в унитаз и перестаньте смотреть на происходящее широко закрытыми глазами. Откройте глаза и научитесь хотя бы спокойно читать нормальные тексты. Предлагаю вам такой текст господина Демидова, отвечающего на вопрос о том, как он относится к Кургиняну, «Сути времени» и фильму «Измена под красной маской». Демидов отвечает в своем фейсбуке следующее. «Дорогие друзья! Я не читаю советских газет за завтраком и не смотрю Кургиняна». Вот как прокалываются нелегалы, которые должны скрывать подлинное нутро под диаметрально противоположной оболочкой. Демидов сколько угодно может легать Кургиняна. Но при чем тут «я не читаю за завтраком советских газет»? Зачем он советское-то легает? Он антикапиталист, который должен развешать по фонарям всех буржуев. Такова форма им заявляемая, она же красная маска. А кипит-то под ней диаметрально противоположная. Что такое этот прокол Демидова? Это перефразированная адресация к собачьему сердцу Булгакова, где яростный антисоветист и антибольшевик профессор Филипп Филиппович Преображенский говорит, Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас, сохрани, не читайте до обеда советских газет. В ответ на замечание собеседника о том, что других газет нет, Филипп Филиппович продолжает свой блистательный антисоветский монолог. Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений себя в клинике, и что же вы думаете, пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. Что такое адресация к собачьему сердцу Булгакова вообще и к этому пассажу в особенности? Это адресация к шариковщине. А что такое шариковщина? Это то же самое, что совковщина, ватниковщина, рашка и прочее. Только шариковщина еще покруче. Потому что в шариковщине прямо сказано о недочеловеке. Унтерменш. Шариков, он же пролетарий, это недочеловек, сооруженный Преображенским. Это монстр, нелюдь, собирание всего отвратительного. И это, конечно же, аллегория чего? Победившего пролетария, который преступно сверг великолепную досоветскую буржуазную власть. Этот пролетарий не просто темен и глуп, он недочеловек, которого надо вернуть в конуру, откуда его зачем-то вытащили. В этой шариковщине квинтэссенция ненависти к пролетариату, к тому большому народу, о котором мы говорили. Ничего более ненавидящего написано не было. Все адресации к пролетарским хамам, к пролетарскому быду – ничто перед шариковщиной. Потому что шариковщина – это квинтэссенция этого типа ненависти. Это ее перевод на метафизический уровень. «Ах, ты говоришь, что ты гегемон, мессия, а я тебе скажу, что ты недочеловек». И что человеком ты не сможешь стать никогда, потому что ты органически лишен человеческой сущности. Кто возвел эту шариковщину на пьедестал в эпоху перестройки? Перед этим, на эпоху предперестройки, и потом в перестройку. Это были Мариэтта Чудакова, Наталья Иванова, разъяснявшая перестроечной публике, ссылаясь на отца Сергея Булгакова, что Шариков – это homo socialismus. Зиновьев говорил «homo sovieticus». Ну, это же понятно, что такое, да? Это новый человек, да? Но только как недочеловек. Началась эта политическая шариковщина публикацией «Собачьего сердца» в журнале «Знамя» в 1987 году. Она сразу же, шариковщина, стала культовой мантрой предельно антисоветского перестройщика. В том же 1987 году в московском ТЮЗе «Собачье сердце» было поставлено госпожой Яновской. В следующем году на этой ниве отличился будущий коммунист господин Бортко. Вся перестроечная публика понимала шариковщину совершенно однозначно. Согласно радикальному ее пониманию, Шариков-Чугункин – это вообще просто Сталин. Чугункин – Сталин. Потом все это перешло в пособие, создаваемое для совков, которым объясняли, что такое недочеловек. Потом, вооружившись этим, стали поносить Чернышевского, всех народофилов, Некрасова, Белинского, всех. И, конечно же, шариковщина стала способом образного поношения самой идеи нового человека. В «Вопросах литературы» за 1991 год искусствовед Игорь Белза, которого нельзя заподозрить в симпатиях к моим идеям или чему-нибудь из того, что я излагаю, пишет о мастере Маргарите Булгакове следующее. «Нет сомнения, – пишет он, – что Булгаков постиг сущность основных гностических учений, весьма своеобразно восприняв ее и раскрыв в своем великом романе». Все правильно. Можно было бы тут и больше сказать о семье Булгакова, о гностическом наследстве этой семьи. Но не в этом дело, а в том, что Булгаков это постиг и выразил не только в «Мастере и Маргарите», где главный позитивный персонаж, что дурака-то валять, конечно же, сатана, Воланд, но и в «Собачьем сердце». Потому что так ненавидеть простой народ, чтобы приравнять его к недочеловеку, монстру, дворняге в человеческом обличии, для того, чтобы так его ненавидеть, нужно быть гностиком. У гностиков для этого есть эзотерика, есть язык, есть соответствующий метафизический аппарат и есть глубокое внутреннее чувство ненависти к физику, к недочеловеку. Именно гностицизм породил нацизм. Именно о гностицизме говорил Бертольд Брехт как о чреве, которое может плодоносить, вынашивая следом за нацистским, гитлеровским, гиммлеровским гадом и других гадов сходного типа. Это и произошло. Именно гностицизм породил всех этих рейхсфюреров, их клинки и так далее. Осью гностической ненависти является ненависть к русскому простому человеку, который зачем-то взял и сокрушил великолепное нацистское царство, оно же Третий Рейх. Ему это никогда не простят. Кто такой Харчиков, я разбираться не буду. Но то, что он для создателей Нордхейма и прочего, это омерзительный русский ванек, он же Шариков, это точно. Я этих создателей Нордхейма знаю и их хозяев знаю. И пока Харчиков неловко упражняется в своих чувствах к одному южному народу, представители которого создали много политических шедевров, дающих Харчикову право на крайние формы эмоционального неприятия, представители северных народов, этого самого Нордхейма, будь он неладен, которым Харчиков все облизывает, смотрят на него и именуют его «швайн», добавляя к этому соответствующие эпитеты. Но это в случае нерафинированного Харчикова. А мы-то теперь решили сосредоточиться на гораздо более рафинированном Демидове. Это нынешний муж госпожи Клеман, восхищенный чеченскими бандитами и идеологами исламофашизма. Прошу не путать с исламом. Ранее мужем Клеман был известный ревнитель уличного протеста, депутат от «Справедливой России» господин Шейн, руководитель профсоюза «Защита», входящего в Конфедерацию труда России, столь любезную господину Пономарёву. Это все мои домыслы или нет? Про Шейна? Нет, это не домыслы, это несомненный факт. И то, что следующим мужем госпожи Клеман стал Андрей Демидов, это тоже несомненный факт. Я уже имел честь сообщить вам, что господин Рудой, призывающий содействовать победе бандеровской Украине в ее противодействии с ужасной Россией, является по совместительству руководителем профсоюза «Учитель». Я также имел честь сообщить вам, что одним из учредителей данного профсоюза является Андрей Демидов. Кстати, вы не поинтересовались, какая именно цитата украшает собой шапку официального сайта профсоюза «Учитель». А я вот поинтересовался и обнаружил, что украшает эту шапку, полюбуйтесь сами, цитата из «Кумира анархистов» Петра Кропоткина. Вы спросите, и что особенного? Ну, во-первых, никто никогда не будет украшать шапки своих сайтов цитатами из идеологически чуждых авторов. А во-вторых, или вы не хотите учиться ходить по следу, который еще вдобавок и запутывают, и тогда мне с вами не о чем говорить. Потому что вы будете попадать во все возможные ловушки и участвовать во всех коварных лохотронах, соблазняясь их видимой простотой. Или вы хотите учиться ходить по этому следу, и тогда, вы спросите, что тогда, отвечаю, тогда учитесь, а не фыркайте, как самодовольные идиоты. Итак, Демидов и Рудой связаны через профсоюз «Учитель», который так упоенно цитирует лидера анархистов Кропоткина. Демидов, муж Клеман, был соучредителем руководимого Клеман Института коллективного действия, а в течение ряда лет еще и заместителем директора этого института. Институт коллективного действия – общественная организация, зарегистрированная в России как некоммерческое партнерство с 2004 года. Сайт Института коллективного действия в настоящее время не работает. Последние новости на этом сайте датируются октябрем 2016 года. Сам институт как бы не существует. Его просто тихо перестали упоминать как существующую организацию. Но никаких заявлений о прекращении деятельности Института коллективного действия никто из его руководства не делал. Регистрация некоммерческого партнерства не аннулирована. Да и входящие в это объединение люди и организации остались и продолжают заниматься тем же, чем занимались в составе Института коллективного действия. Только перестали афишировать свою принадлежность к этому институту. Итак, Клеман и Рудой связаны через левый фронт, одной из основательниц которого была Клеман, а Рудой и Демидов, муж Клеман, через профсоюз «Учитель». Но это все цветочки, ягодки впереди. Кстати, что касается цветочков, то они источают очень сладкие запахи, такие демократические, правовые, что дальше некуда. Но ягодки, как мы убедимся, вполне себе оккультно-гностически темные и очень горькие. Но сначала все-таки о цветочках. В 2012 году «Новая газета» публикует статью с заголовком «Андрей Демидов, активист независимого профсоюза «Учитель». Как теперь после выборов отмыть достоинство профессии?» Статья снабжена под заголовком. Перед выборами профсоюз учителей не ответил взаимностью Владимиру Чурову на предложение о сотрудничестве. Демидов пишет в этой статье. До школы я работал в Институте коллективное действие. Мы исследовали разные формы социальной активности, в том числе профсоюзные движения, выпустили книжку от обывателя к активисту. Я всегда думал, что учителя теоретически наиболее подготовленная к коллективной борьбе аудитория. Историки, преподаватели обществознания. Мы рассказываем ученикам, что такое правовое государство, как защищать свои права. Почему же, когда доходит до защиты наших прав, мы ничего не можем? Это самообман, ложное смирение. Переходя от учителей к ученикам, Демидов сходу ставит точки над «и». Девятиклассница спросила меня зимой, имелось в виду в эпоху болотной. «А вы, Андрей Николаевич, ходите на митинги?» «Хожу». И что слышу в ответ? «Я теперь у вас лучше всех учиться буду». И ведь постаралась выполнить обещание, когда мы с детьми, пишет Демидов, говорим о демократии, правовом государстве. Они очень болезненно воспринимают разницу между словом и делом. Дети из простых семей, дети мигрантов. Всю специфику государственной политики ощущают на себе. Для них правовое государство не абстрактное понятие, а насущная необходимость. Хотя бы с точки зрения собственной безопасности и достоинства. Вот какие сладкие цветочки, как они пахнут. Проходит целых 6 лет, и сладкие цветочки превращаются в горькие ягодки. В 2018 году Демидов, который уже задолго до этого стал мужем своей начальницы по коллективному действию, перебрался вместе с Клебан в Париж, пишет в Фейсбуке следующее. «Такое дело. Некий десятиклассник из Санкт-Петербурга ознакомился в сети с лекцией Петра Принёва о независимых профсоюзах, решил создать профсоюз учеников у себя в школе. В итоге в организацию записались 107 человек, надо полагать, все ученики старшей школы. Учредительное собрание решили провести на школьном стадионе. Тут их и накрыли. В итоге парня грозят отчислить из школы и сдать в прокуратуру. Что оставалось активисту? Правильно. Писать в Париж дедушке Бакунину, то есть мне, с вопросом, что делать. Я со своей стороны переадресую вопрос френдам-журналистам. Вам это интересно? Адрес героя имеется в редакции». Тот, кого Демидов называет героем, это пацан, который требует, чтобы всех буржуев развесили на фонарях.
Я остаюсь на позиции классического марксизма и также осмотра истины с точки зрения постмодернизма и ведения диалога с помощью психоанализа того же самого Фрейда. Да, теоретики начинались от отголоска, можно сказать, постмодернизма, от позднего Фуко и заканчивая, допустим, воззрение Грамши и до ортодоксальности некоторого плана Ленина, который я лично привык переносить какие-либо объективы и не принимать ту самую фракционность в плане сталинизма и троцкизма на нынешние объективы, так как, по сути вещей, это, можно сказать, игра, которая не заканчивается в дальнейшей прогрессии.
Вот. То есть Демидов реализует на практике отождествление себя с профессором Преображенским, который ведь не только не читает советских газет, но и создает некоего монстра.
Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Да не согласен я.
Что, с Энгельсом или с Каузским?
С обоими.
Это замечательно, клянусь Богом.
Дело не в том, кем на самом деле является тот, кого Демидов называет героем-десятиклассником, а в позиции Демидова. Если он, подчеркиваю, он, а не я, опирается в своем мировоззрении на шариковщину, это из него прет, прорывая коммунистическую лживую оболочку, то тот, кого он называет героем, это, конечно, Шариков, создаваемый Преображенским Демидовым. Еще раз подчеркну, этот герой не для меня, Шариков, а для Демидова. Когда мы доразберем этот сюжет до конца, это станет очевидным до боли. Кстати, вы думаете, что Демидов иронически называет себя дедушкой Бакуниным, которому надо писать в Париж? Хотите оставаться идиотами? Думайте что угодно. А не хотите, так учитесь ходить по следу. Ах, вы учиться не хотите. Вам нужны так называемые пруфы, то есть доказательства, пожалуйста. 3 октября 2018 года в газете «Вести образования» выходит статья о том, какие подарки можно дарить на День учителя. В ней высказывают свои соображения разные эксперты, включая Андрея Демидова. Газета рекомендовывает Демидова так. Андрей Демидов – педагог дополнительного образования Франции. В газете Демидов говорит, отношения учителей и учеников во Франции достаточно сильно формализованы. Например, нельзя обнимать ребенка, но при этом по желанию учителя дети в младших классах могут называть его просто по имени. Выходит, что Демидов не иронизирует, именуя себя дедушкой Бакуниным. К вопросу о том, что висит у него на сайте в виде цитаты из Кропоткина. А проводит с этим Бакуниным содержательную параллель и в том, что касается анархизма, и в том, что касается места жительства. При этом Демидов действительно живет во Франции или циркулирует между Францией и Россией. Но занимается-то он Россией. И не просто Россией, а созданием профсоюза «Ученик». Он уже создал профсоюз «Учитель». Теперь создает профсоюз «Ученик». Мы ведь с вами только что убедились в том, что он его создает. К Демидову, видите ли, за помощью в создании профсоюза «Ученик» обратился некий десятиклассник из Санкт-Петербурга. Вот так просто взял и обратился к Демидову. Согласно логике Демидова, его, повторяю, не моей, этот десятиклассник обратился к нему как к профессору Преображенскому. Мол, сделайте из меня что-нибудь, профессор. Вам еще не очевидно, что Демидов, уже находясь во Франции, вместе с Рудым и под эгидой профсоюза «Учитель», входящего в Конфедерацию труда России, опекаемую Пономаревым, и берущего на вооружение анархиста Кропоткина, сооружает профсоюз «Ученик» по взятой им на вооружение модели Шариков-Преображенский. Он сооружает именно это и только это. Он сооружает кондовейший, ну, пошлейший, почти пародийно тупой большевизм, по поводу которого он хомыкает и говорит, что не надо читать газету «Правда». 4 декабря 2018 года Демидов снова пишет в Фейсбуке. «Уважаемые журналисты, спасибо, что вы откликнулись на просьбу осветить ситуацию с питерским старшеклассником, создавшим ученический профсоюз и попавшим под репрессии со стороны директора. Как я вижу, директор школы пока уклоняется от комментариев, а пресс-служба отдела образования Выборгского района дает успокаивающие комментарии. Обращайтесь, если вы готовы вести эту тему дальше. Что касается меня, если вам нужен мой комментарий как эксперта или первого источника информации. Можете обращаться, но хочу предупредить, что я сейчас не в России и лично создателя профсоюза не знаю. Его обращение ко мне, видимо, вызвано тем, что я до последнего времени активно участвовал в жизни независимых профсоюзов в Санкт-Петербурге». 9 декабря 2018 года в Фейсбуке Демидов пишет, я цитирую, как написано, «Ученик питерской гимназии пошел прямым путем и создал именно ту организацию, что по своей призвана защищать нарушенные права профсоюз». Имелось в виду, видимо, что по своей природе призвано защищать нарушенные права. Профсоюз. Среди пунктов программы нового профсоюза, пишет Демидов, есть ограничение количества самостоятельных и контрольных работ, не больше 3 в день, и защита достоинства учеников и право на ношение свободных причесок и одежды. Изгнание синеволосых девочек из школьного рая стало уже притчей во языцах. Но, как говорят, директриса этой питерской школы отличалась особенным пристрастием к контролю за внешним видом учащихся. В перестроечную пору, а затем в лихие 90-е, школьное самоуправление и другие формы общественной активности учащихся государством поощрялись. Сказывалось влияние ставшего вдруг идеологически близким Запада, где такой канал социализации считается очень важным. Как известно, в США или Великобритании дебаты – часть школьной программы, а за пост президента школьного совета идет нешуточная борьба. В этом же посте Демидов описывает отношение во Франции к участию детей в манифестациях. Мол, вот нормально, им заботливые папы респираторы выдают. Другая новость дня, пишет Демидов. Во Франции в прошедший четверг на улицы городов вышли лицеисты. Несколько тысяч участников, блокированные сотни учебных заведений. Во Франции школы разных ступеней располагаются в разных зданиях и более 700 задержанных. На этом фоне митинги Навального, пишет Демидов, сильно проигрывают в массовости. Однако французское общественное мнение не находится в истерике. Участие несовершеннолетних в политике, а лицеисты – это ученики 3 последних классов в возрасте от 15 до 18, считается здесь законным, а их мнение достойным уважения. Но есть еще одна принципиальная разница, пишет Демидов. Разница в отношениях российских и французских родителей к участию их детей в акциях протеста. Если в первом случае реакция будет почти наверняка отрицательная, то французы в массе своей считают, что первый опыт коллективной защиты своих прав полезно получить еще в школе. Такая вот протестная социализация. Итак, находящиеся во Франции Демидов и Климан вместе с находящимся в России Рудым и под эгидой профсоюза «Учитель» соорудили для начала профсоюз старшеклассников-ученик. В качестве затравки Демидов ведь ссылается на Навального и скорбит о его немощности, так что это очевидная затравка. Данный профсоюз старшеклассников был учрежден в начале ноября 2018 в 622 школе Санкт-Петербурга. В профсоюз вступило 170 человек. Дальше опять Демидов. Члены профсоюза установили для себя планы минимум и максимум. По плану минимум они хотят добиться, чтобы в день было не более 3 контрольных или самостоятельных работ, и чтобы администрация школы не контролировала внешний вид учеников, который касается сугубо самовыражения учащегося. План максимум – смена системы образования, но пока только в Санкт-Петербурге. И выход на межрегиональный уровень, рассказал СНОБу Леонид, подчеркнув, что его организация – планирует заручиться поддержкой учащихся других школ. Поскольку в профсоюзы можно вступать с 14 лет, в ученик принимаются учащиеся 8 класса и старше. Вот вам, пожалуйста. Учредили профсоюз по модели «Преображенский Шариков» и сразу интервью в элитном журнале «СНОБ». По данным агентства Associated Press, затеяли профсоюз 16-летний в тот момент времени Леонид Шайдуров и 14-летний Максим Даутов. Отец Даутова Марат одобрил идею сына. К делу тут же подключается Рудой. Для этого используется, конечно же, «Вестник бури». 13 декабря 2018 года по поводу профсоюза «Ученик», сооружаемого руководимым Рудым профсоюзом «Учитель» при прямом управлении из Франции, где этим делом руководят Демидов и Климан, некий автор под ником Алиса восклицает: «На днях центральные СМИ облетела новость о создании в северной столице профсоюза школьников «Ученик». Конечно, в силу пары юридических моментов ученика формально нельзя считать профсоюзом, однако это общественная организация, созданная по профсоюзному принципу и вдохновенная примером рабочего движения. И как и многие независимые профсоюзные организации, ученик столкнулся с прессингом, о чем писали многие СМИ. Впрочем, весьма топорным и типичным администрация гимназии угрожала председателю вызвать полицию для профилактических бесед и так далее. Но желаемого результата давление не принесло. Более того, идея школьного профсоюза вышла за стены 622-й гимназии. Сейчас такие объединения создаются в других районах Питера, в Москве, Ижевске. Есть интересы в других городах. Так что прогнозы, данные на нашем недавнем стриме, касаемо распространения идей школьных профсоюзов, грозятся быть реализованными. Дальнейшая перспектива нашей борьбы – это признание администрации нашей структуры в некоторых других школах, где есть инициативные группы, а также выработка во всех школах своего плана минимум, исходя из их локальных проблем. Искры всегда, рано или поздно, возгорится пламя», прокомментировал Шайдуров ситуацию для «Вестника бури». Рудой делает репост этой статьи на своей странице ВКонтакте с комментарием: «Тренд, за который не стыдно, по крайней мере, пока что». О своей связи с Рудым и возглавляемым им профсоюзом «Учитель» говорит сам Шайдуров в интервью, опубликованном на сайте «Враг капитала». Корреспондент: «Были ли у тебя контакты с профсоюзом «Учитель»?» Леонид: «Да, непосредственно. В начале пути наша организация связалась с Андреем Рудым, обсудил план действий, получил некоторые советы. Например, сейчас мы планируем обсудить, как организовывать тех учителей, которые стоят на одной из сторон баррикад. Ведь учителя в нашей школе, как и в большинстве других, очень закрыты в себе. Закрыты в силу того, что у них нет понимания своих прав и механизмов их защиты. Они понимают и воспринимают вертикаль власти, но не ее возможность, возможную необходимую горизонталь в нынешних школах». А теперь предлагаю двинуться по данному следу дальше с тем, чтобы полюбоваться все-таки ягодками, которые сильно отличаются от цветочков, пахнущих всем тем, по поводу чего камлает Рудой и прочее. Для того, чтобы двинуться по следу, нужно задаться простым вопросом. Нужно спросить себя, почему, собственно, «Вестник бури» называет Шайдурова именно левым активистом? Левым активистом чего и в каком смысле является Шайдуров, который с подачи Рудова и «Вестника бури», а также Демидова и Климан, а также их кураторов, мы вскоре поймем, каких именно, осуществил начинание, весьма сходное с тем, которое зарекомендовало себя определенным образом в ходе бандеровского мятежа на Украине. Или кто-то забыл про акцию «Они же дети», организаторы которые оправдывали юностью и неразумностью, например, использование бутылок с зажигательной смесью против работников органов правопорядка. Как бутылку кинуть и, так сказать, ожоги тяжелые или смертельные, так сказать, так они же дети. Ну так левым активистам чего? какой партии, движения является нужной для всей этой гоп-компании молодой человек по фамилии Шайдуров, он же, так сказать, сооружаемый Демидовым и Рудым Шариков. Заходим на страницу Шайдурова ВКонтакте, обнаруживаем следующее. Прежде всего мы лицезреем этого юношу бледного со взором горящим. Мы обнаруживаем далее, что юноша любит соотноситься с кем-то из взрослых. И из его галереи понятно с кем, с Кагарлицким. Об этом говорит сам юноша, комментируя свои позерские фокусы. А плюс к этому юноша чирикает на псевдо-ультракоммунистической фене. Он пишет партнеру по диалогу: «Михаил, ты признаешь диалектический подход подвешивания буржуев на столбах? И как ты относишься одновременно, следующая фраза, к метросексуалам, то есть к тем, кто, как этот юноша, придает особое значение внешности?» Михаил, вопрос метросексуальности и терпимости к любителям необычного аниме и подхода к агитации и пропаганде, имеется в виду агитации и пропаганда вешания буржуев на столбах, это залог успешного товарищества. Юноша выкладывает самые разные свои метросексуальные композиции. Конечно, Кагарлицкий не отвечает за фотокомпозицию этого юноши, но мы же помним, что все это сооружалось Демидовым из Франции, то есть профсоюзом «Учитель», то есть господином Рудым, то есть теми же, кто делал «Они же дети», буквально теми же. Тут в одно касание Пономарев Рудой, те же бандеровцы и пожалуйста. Одновременно идет отвратительное леваческое кривляние под марксизм в духе «Вестника бури». Или даже еще пошлее, хотя, казалось бы, пошлее некуда. Вот какие мы коммунистические, большевистские, чегеваристые. Вот мы какие модные, и мы и такие, и мы и сякие. А уж мы такие марксистские, что так прямо можно уписаться. Пишется: «Зачем усложнять жизнь? Скучаешь по кому-то – изучай марксизм. Хочешь встретиться – изучай марксизм. Тебя не понимают – зато понимаешь марксизм. Есть вопросы – ты что, не знаешь диалектику? Не нравится что-то – используй диалектику. Нравится что-то – это не так важно, как философия, экономика и прочее. Хочется чего-то – главное, чтобы это не мешало твоему классовому сознанию. Любишь кого-то – уточни, каких политических взглядов этот человек». Постепенно тебе начинает казаться, что речь идет о нестерпимом, жалком и немыслимо вульгарном нарциссическом балагане, не заслуживающем внимания. Но ты убеждаешь себя, что Демидов, покровители Рудова, включая Пономарева, а также Калин Климан и другие, не будут тратить сил на обеспечение самолюбования одного или нескольких жалких пацанов. И, преодолевая отвращение, продолжаешь в этом разбираться. Наконец, дело доходит до чего-то заслуживающего внимания. Вот мы с флагом в этой композиции. А вот мы с флагом с другой композиции. А что за флаг-то? Есть такая специфическая леваческая структура. Комитет за рабочую демократию и международный социализм. Она была создана в те же перестроечные годы в качестве российской секции Комитета за рабочий интернационал. Комитет за рабочий интернационал – это вторая по численности международная троцкистская организация. Ее штаб-квартира находится в Лондоне. Первая по численности – троцкистская международная организация – воссоединенный четвертый интернационал. А в Россию-то как это перекочевало? И когда в перестройку все это перекочевало к нам? Вот когда? В 1990 году. Некий Сергей Биец, он умер недавно, 24 марта 2019 года, создал союз коммунаров, в который входили так называемые неавторитарные левые, как притворяющиеся марксистами, а на самом деле троцкисты, так и не скрывающие своей сугубо анархической левизны. В конце 1990 года марксистская часть Союза коммунаров была переименована в Комитет за рабочую демократию и международный социализм. Дальше начались многочисленные расколы. Биес пробовал себя в забастовочном движении. Но не в этом дело, не в этом суть, господа поклонники леваков, а в том, кто такой этот самый Биес, который стоит у истоков той организации, с флагом которой торчит этот демидовский Шайдуров.
Так кто такой этот самый Биец?
Это, только, пожалуйста, не падайте в обморок, один из ближайших соратников Валерии Ильиничны Новодворской по созданному ею Демократическому Союзу, люто антикоммунистической организации, в которой и вырос Биец при заботливом участии Новодворской. Идиоты! Вы понимаете, как вас делают или нет? А что такое Демсоюз, мне известно до боли. Это одна из веточек на древе, именуемом Народно-трудовой союз, сокращенно НТС. Валерия Ильинична Новодворская очень любила спектакли, руководимого мной театра на досках, и очень негативно относилась к моим идеологическим построениям. Но из любви к моим постановкам она все время пыталась перевоспитать меня, как-то вписав в какое-то сообщество приличных людей, так она говорила. Воспитывала она меня яростно. И мне, каюсь, удавалось использовать эту ярость познавательными целями. Например, Новодворская убеждает тебя с неистовой страстностью, что ты не имеешь права дружить с таким антисемитом, как Проханов. Ты ее спрашиваешь, а ты как относишься к руководителю общества «Память» Дмитрию Васильеву, который по антисемитизму там перекрывает Проханова, если у того этот антисемитизм и есть, в миллионы раз. Она смотрит на меня и говорит: «Дим Димыч, то есть Васильев, душка, ты говоришь, где же твоя бескомпромиссность по части антисемитизма?» Она смотрит на меня и говорит: «Дим Димыч, милашка». Потом понимает, что надо как-то выпутаться, и объясняет, что ее Демократический Союз – это веточка на древе под названием НТС, и что веточки очень разнятся друг от друга по идеологии, но имеют один ствол. И этот ствол требует, чтобы веточки не ссорились друг с другом и не хаяли друг друга. Поэтому ей запрещено хаять Васильева. Биец – это позднее творение данного довольно уже трухлявого древа. Но это ничего не меняет по существу. Иступленный троцкистский коммунизм под крышей Новодворской – это очень специфическая конструкция. Тут никаких двусмысленностей быть не может. Новодворская могла создавать только иступленно-троцкистские коммунистические организации, которые по форме были такими, а по существу были ядовито иступленно антикоммунистическими. Так вот такой именно организацией и была организация «Биеца». При ней была газета «Рабочая демократия». Потом все это перекочевало под вывеску «Революционная рабочая партия». Как говорится, Биецы приходят и уходят, а НТС остается. Так что мы имеем дело с глубоко провокационной затеей, в которой иступленно псевдокоммунистическая форма призвана прикрывать диаметрально противоположное содержание. Все опять как с Харчиковым, понимаете? Клюете вы на коммунистическую простоту, а получаете НТС. И далее со всеми остановками вплоть до Нордхейма. Мы еще убедимся в этом. Но не будем торопиться. Насладимся сначала лицезрением данной двусмысленности, вполне себе левофронтовской.
Пулю фашисту и либертарианцу! Пулю фашисту и либертарианцу!
Основанной на экстазных неумных кривляниях, которые иногда несут в себе какое-то искреннее протестное начало, а иногда не несут в себе ничего, кроме провокативности самолюбования. Как говорится, и вишьте в немле. Знаете, как делают бублик? Берут дырку и обмазывают тестом. Поскольку все, что я обсуждаю, через несколько шагов обозначит свою предельную темноту и мерзостность, то полюбуйтесь на бублик, и станет ясно, где дырка, а где тесто. Так что дело не просто в том, чтобы создать политизированных биоленточных учеников в дополнение к биоленточным политизированным учителям. Дело в том, чтобы создать управляемых леваков разного возраста, замкнуть на них энергию протеста и добить в НТСовском антилевом ключе всю страну под вопли об улучшенном коммунизме. Окормляется все это, опять же, Пономарёвым, а значит, и его команды, которые не являются самодостаточными. Над ними бандеровцы, над бандеровцами американцы, спецслужбы НАТО.
Пойдем. ты. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Классовая борьба! 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 Классовая борьба!
Итак, у истоков профсоюза ученик стоят Демидов, Карин Клеман, Кагарлицкий, Рудой, другие знаковые фигуры из профсоюза «Учитель» и леваческих структур. Но при чем тут революционная рабочая партия? И связана ли она с тем, что стоит у истоков профсоюза «Ученик»? Почему Демидов, создавая этот профсоюз, обитая в Париже и именуя себя дедушкой Бакуниным, выдвигает на нужный пост, в нужной ему структуре ученик парня из революционной рабочей партии, связанной с НТС и БИИЦем? Повторяю, революционную рабочую партию породил и взрастил, как я уже говорил, Сергей Николаевич БИИЦ, близкий соратник Валерии Ильиничны Новодворской, член ее, супероголтелой антисоветской антикоммунистической партии «Демократический союз», сокращенно ДС. Помнится, Татьяна Заславская, один из советников Горбачева, именовала ДС локомотивом нашей революции, то бишь локомотивом горбачевской перестройки. Ей виднее, повторяю, покойная Новодворская открыла все рекорды по ненависти ко всему советскому и коммунистическому. Для Новодворской что Ленин, что Сталин, что Троцкий. Все они вызывали у нее такие же чувства, которые вызывают бесы у монаха, свято верящего в Христа. Для того, чтобы войти в ее ДС и потом перейти из ДС в радикальное коммунистическое движение, а именно этот номер исполнил БИИЦ, надо было пройти проверку на ненависть к Марксу, Ленину, Сталину, Троцкому, всему советскому и всему, что хоть отдаленно сопряжено с этими красными бесами. Восхищаясь моими спектаклями, Новодворская с искривленным от ярости лицом проклинала меня за то, что я как-то связан с красной идеологией. Она убеждала меня отречься от этой омерзительной идеологии хотя бы в пользу идеологии Бенита Муссолини. Я знаю не понаслышке, что войти в ДС Новодворской, исповедовать коммунизм в любом его варианте было невозможно. Исповедуй фашизм, милости просим в нашу организацию. Обсуждаешь коммунизм, не ненавидишь, а как-то иначе, ДС и Новодворская начинают тебя люто ненавидеть. Перейти из Демократического союза Новодворской в какое-то движение, попахивающее каким-то коммунизмом, можно было только в случае, если лицо, осуществляющее такой кощунственный переход, доказало свою ненависть к коммунизму и свое намерение содействовать разрушению коммунизма за счет десантирования в стан коммунистического врага. Кто этого не понимает? Кагарлицкий этого не понимает. Он лучше это понимает, чем я. Хотя, казалось бы, лучше некуда. В течение какого-то времени ко мне пришвартовались уже в эпоху сути времени бывшие депутаты Верховного Совета РСФСР, расстрелянного Ельциным. Депутаты эти сначала были ярыми ельцинистами, потом превратились в умеренных антиельцинистов, потом вышли из политики, потом пришвартовались в сути времени, а потом создали такой коломенский куст, который стал суть времени поносить. Особо яростно и очень быстро пришвартовался к Пономареву и так называемому левому блоку, который плотнее, чем весь левый фронт, пришвартован к Пономареву. Эти бывшие депутаты прекрасно понимают ту логику, которую я описываю. Они находились у ее истоков в качестве ельцинистов. Они все знают про БИИЦа, Новодворскую и прочих. Они руководили антисоветскими митингами перестроечной эпохи. А потом стали примазываться к советизму. Им что, память отбила? Они не ведают, что творят? Они существуют сами по себе? Они в этом вареве? Ну, конечно же, все существуют сами по себе. И в перестройку все было само по себе. Не было белой маски и нет ее сейчас. Вы хотите в это верить? Ждите конца страны. Ждать осталось недолго. Потом опять будете выйти говорить, что вас обманули. А не хотите? Добро пожаловать в аналитику странностей и двусмысленностей.
Еще до того, как юный Леонид Шайдуров, член революционной рабочей партии Сергея БИИЦа, создал профсоюз «Ученик», в центре общественного внимания оказался другой юный представитель этой партии – Алексей Борисенко. Характерно, что раскрутка юного коммуниста занялась не какая-нибудь левая организация, российская или даже международная, а радиостанция «Свобода», десятилетиями специализирующаяся на антикоммунистической пропаганде. В декабре 2017 года «Свобода» выпустила документальный фильм «День тигра». События фильма разворачиваются во Владивостоке. Название однозначно адресует нас к празднику «День тигра», ежегодно отмечаемому в столице Приморского края в последние выходные сентября. Впервые «День тигра» был опразднован во Владивостоке в 2000 году по инициативе общественных природоохранных организаций, в том числе российского отделения ВВФ Всемирного фонда дикой природы и администрации Владивостока. Целью праздника было названо привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Отметим, что ВВФ – влиятельнейшая международная структура, которая занимается отнюдь не только сохранением биоразнообразия на планете. ВВФ претендует на формирование мировой повестки дня, поднимая такие глобальные вопросы, как необходимость тотального экологического контроля, необходимость принимать меры в связи с перенаселенностью планеты и так далее. В число соучредителей Всемирного фонда дикой природы входит, к примеру, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Всемирный фонд дикой природы в том числе поощряет в различных регионах мира протестную деятельность через сотрудничающие с ним неправительственные организации. Зачастую забота об охране природы становится инструментом для решения политических задач. Имело ли место влияние ВВФ, или это было исключительно местной инициативой? Но в 2001 году День тигра получил статус официального экологического праздника. А в 2009 году празднование Дня тигра во Владивостоке обрело новый смысл, поскольку в конце 2008 года по Приморскому краю прокатилась волна массовых протестов, организованных новым общественным движением «Товариществом инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР». С этого времени российская оппозиция считает День тигра во Владивостоке своим праздником. В 2017 году на День тигра во Владивосток в рамках своей предвыборной кампании прибыл Алексей Навальный. Можно было бы ожидать, что снятый радиостанцией «Свобода» документальный фильм под названием «День тигра» посвящен именно ему. Однако уже из описания к фильму становится ясно, что главным героем «Радио Свобода» сделала не Навального, а юного представителя революционной рабочей партии. Цитата. «Юный коммунист Алексей Борисенко живет во Владивостоке, учится в школе, состоит в ячейке революционной рабочей партии, занимается агитацией и дружит со сторонником Алексея Навального Семеном Голубовским. В конце сентября в Владивостоке проходил традиционный праздник «День тигра». В эти же дни в городе состоялся предвыборный митинг Навального». Что известно об Алексее Борисенко? По словам самого юного коммуниста, политикой он интересуется с 12 лет. Сначала пришел в КПРФ, но вышел оттуда через несколько месяцев. Цитата. «Она стала не очень оппозиционной. Не хотели выходить на митинги против Путина, скандировать лозунги против этого царя». Покинув КПРФ, Алексей Борисенко пришел в революционную рабочую партию, участвовал в антикоррупционных митингах. В поле зрения СМИ он попал 12 июня 2017 года. Когда задержали организатора митинга, Алексей Борисенко взял инициативу на себя. «Да здравствуй, свободная Россия, без коррупции! Я подозвал молодых парней, которые выходили на митинги Навального и раньше, начал скандировать: „Он вам не Димон!“ Полиция сразу подбежала, народ меня схватил, как-то отбили. Все само завязалось. Потом мы переместились на площадь имени адмирала Макарова. Там я зашел в магазин воды купить. Сзади два ОМОНовца. Молодой человек, пройдемте. Автозак, полицейское отделение, допросы, угрозы». Инициативный юноша тут же был взят на заметку. Борисенко, по замыслу авторов, это такой подрастающий тигренок.
Автомат мы разобьем!
Тигра этим мы спасем!
Тигра этим! спасем.
За кампанию со своим товарищем Семеном Голубовским, сторонником Навального, Борисенко приходит на митинг Навального.
Семен Голубовский, тот самый школьник, которого отчит...
Слово, что будешь что-то сказать, микрофон, попробуй сказать пару слов.
Ничего, никогда, не бойтесь!
Попутно Борисенко занимается партийной деятельностью. Раздает листовки, проводит собрания ячейки революционной рабочей партии. А еще Борисенко рассуждает о сущности коммунизма и марксизма.
Вот я думаю, что социализм в России возможен. Главное, социализм тоже не сталинский, как когда были ГУЛАГи, когда были репрессии. Это деформация некая была. Будущее социализм, марксизм, он будет более совершенный, более модернистский, что ли. То есть... Не будет таких огромных репрессий, не будет таких гулагов. Это вот только вот в пропаганде нас коммунисты называют чуть ли там тоталитаристами. Всегда пугают, что мы там хотим всех вернуть в гулаг, что мы как хотим все отобрать и поделить и так далее. Хотя современные коммунисты такими не являются. Это все бред и пропаганда.
Не удовлетворившись выпуском одного фильма о Борисенко, «Радио Свобода» снимает о нем второй документальный фильм. Фильм этот, вышедший в августе 2018 года, назван ни много ни мало «Россия будет красной». Данный фильм представляет собой одну из частей сериала «Выборы 2018» в рамках проекта документального кино «Признаки жизни». Проект этот существует уже несколько лет. Продюсер Мария Гаврилова так говорит о проекте.
«Признаки жизни» – это проект, сделанный на стыке документального кино и журналистики. Темы, которые мы выбираем, могут быть самые разные. Это могут быть острые социальные темы. Естественно, имея возможность снимать так много кино в год, мы хотим рассказать о той несправедливости, которая происходит в России, не только в России.
В целом, в рамках проекта «Признаки жизни» снято уже много фильмов о детях, участвующих в протестах. К примеру, в феврале 2019 года состоялась премьера фильма «Бессрочка» или «Крестовый поход детей» о молодых людях в возрасте от 15 до 30 лет, которые в сентябре 2018 года начали проводить акции протестов против пенсионной реформы. В большинстве своем фильмы о либерально заряженных детях. Впрочем, в фильме «Радио Свободы» убедительно продемонстрировано, что и Алексей Борисенко является марксистом и коммунистом лишь по форме.
Тебе бы хотелось попасть во Францию 68-го года?
Конечно. Я бы вступил в какую-нибудь троцкистскую организацию, типа Революционной коммунистической лиги.
Был бы юным студентом, который бы на вписках затирал про новых левых.
Не-не-не, я троцкистом был. Я бы не хотел быть моистом.
Я орал, что вы все рабы, а я нет.
Типа там такие вот, будь террористами, требуйте невозможно. Я бы сидел как Че Гевара, такой, знаешь, как же у него называлась такая, не Панама, а какая-то...
Беретка.
Да, в берете. Тоже бы курил сигары и рассуждал о том, как пролетарская революция спасет мир. В принципе, я и так это сейчас делаю, ну, кроме курения сигары, это я не делаю.
Мы будем строить правительство для народа в первую очередь, для мирового народа.
А может, просто тогда государство развалим? Пусть будет анархопримитивизм, все будут бегать с ежепалками, все будут довольны.
Когда мы пройдем социалистический строй, когда государство...
Мы деградируем до того, чтобы быть примитивистами.
Мы дойдем до коммунистического общества, когда люди будут понимать, что им делать, и смогут обходиться без государственной власти. То есть каждый коммунист в душе анархист.
От корявого изложения своего коммунистического символа веры он с легкостью приходит... признанию благостности анархии. А еще мы убедились в том, что тему превращения детей, вовлекаемых в протестную деятельность, в шариковых, несущих полную ахинею о марксизме и коммунизме, вел в оборот не Демидов. Демидов поддержал и развил тему, вброшенную до него радиостанцией «Свобода». Сначала эта тема была опробована на Алексея Борисенко, а уже потом в свет софитов вывели еще одного представителя революционной рабочей партии – Леонида Шайдурова.
Я состою в организации «Профсоюз ученик». Я пришел на акцию 24 мая по причине того, что я поддерживаю борьбу с капитализмом, а также следственную повестку в виде климатических проблем, которые рано или поздно будут. по причине властности капитала и властности транснациональной корпорации.
Так что ж такое? Революционная рабочая партия бьется, столь любимая Кагарлицким, Девиновым, Карен Клеман, Пономаревым, Рудым, а также опекаемым этими фигурами мальчишкой, создавшим с помощью своих опекунов организацию на аналогичную бандеровской «Они же дети», и при этом кривляющимся на марксистско-ленинский манер, как и его опекуны из профсоюзного учительского движения.
До 1999 года революционная рабочая партия «Бийца» носила название «Комитет за рабочую демократию и международный социализм». Эта организация была создана в 1990 году как российская секция Троцкистского комитета за рабочий интернационал – КРИ. Сам же КРИ был основан еще в 1974 году сторонниками известного британского троцкиста Теда Гранта. В 1992 году в КРИ произошел раскол. В результате этого раскола Тед Грант вышел из КРИ, а его сторонники основали комитет за марксистский интернационал. В свою очередь, в 1993 году организация «Бийца» раскололась на две части по вопросу о членстве в комитете за рабочий интернационал. В КРИ осталась та часть, которая не пошла за «Бийцем». В 1998 году эта структура сменила название на «Социалистическое сопротивление» – «Соцсопр». А другая часть, пошедшая за «Бийцем», в 1999 году была переименована в Революционную рабочую партию – РРП. В том же году РРП вступила в Комитет за марксистский интернационал. В 2002 году РРП раскололась на три части – Московскую, Пермскую и Ленинградскую. С «Бийцем» остались представители московской группы. При этом Комитет за марксистский интернационал признал своей российской секцией ленинградскую группу. Впоследствии, в 2006 году, КМИ был переименован в международную марксистскую тенденцию. Мы не будем подробно останавливаться на всех трансформациях, происходивших с РРП. Отметим только, что Леонид Шайдуров, основавший профсоюз «Ученик», по сей день состоит в созданном «Бийцем» революционной рабочей партии. В мае 2019 года, уже после смерти Сергея «Бийца», он умер в марте, РРП провела съезд, на котором объединилась с российской секцией международной марксистской тенденции – ММТ. Штаб-квартира ММТ находится в Лондоне. В некоторых странах сторонники ММТ, продолжая давнюю традицию троцкистов, следуют тактике энтризма, то есть вступают в другую, как правило, большую организацию с целью распространения своего влияния и своих идей. Так, во Франции сторонники международной марксистской тенденции состоят в рядах французской коммунистической партии. Что же касается социалистического сопротивления – организации, основу которой составили бывшие соратники Сергея Бийца, отошедшие от него из-за разногласий по поводу членства в Комитете за рабочий интернационал КРИ, то в конце концов сама эта организация тоже вышла из КРИ. В 2011 году социалистическое сопротивление объединилось с еще одной троцкистской структурой, покинувшей КРИ – социалистическим движением «Вперед». В результате этого объединения появилось Российское социалистическое движение – РСД. В свое время мы рассмотрели вопрос о том, что с РСД очевидным образом связан интернет-ресурс «Воля и правда», существующий с 2011 года. Заинтересовал же нас этот интернет-ресурс потому, что именно такой подзаголовок «Воля и правда» не случайным образом выбрал для себя созданный в 2014 году «Вестник бури». В учредительной конференции Российского социалистического движения приняли участие представители Левого фронта, Института глобализации социальных движений Кагарлицкого, Движение сопротивления имени Петра Алексеева, возглавлял эту организацию Дмитрий Жванья, с которым мы вскоре познакомимся поближе, и французской новой антикапиталистической партией. РСД, взяв курс на взаимодействие с зарубежными троцкистскими организациями, установила тесные отношения с воссоединенным Четвертым интернационалом, штаб-квартира в Париже, и французской новой антикапиталистической партией. Новая антикапиталистическая партия, образованная в 2009 году, формально позиционирует себя как леворадикальная, а не как троцкистская организация. Однако в ней велико влияние воссоединенного Четвертого интернационала, поскольку эта партия возникла на основе революционной коммунистической лиги, французской секции воссоединенного Четвертого интернационала, которая осуществила процедуру самороспуска ради создания новой антикапиталистической партии. Одним из лидеров новой антикапиталистической партии является Ален Кривин. Он же в течение многих лет был одним из руководителей революционной коммунистической лиги. И он же является одной из ключевых фигур в организации студенческих беспорядков во Франции в 1968 году. В начале 60-х годов Ален Кривин возглавил французский союз коммунистических студентов. На этот студенческий союз имели влияние французские троцкисты из Международной коммунистической партии, которая с 1963 года являлась французской секцией воссоединенного Четвертого интернационала. Ближайшие сторонники Алена Кривина составляли в Союзе коммунистических студентов левое крыло. В 1965 году они выдвинули ряд требований, в их числе требование начать последовательную десталинизацию французской компартии, которые компартия посчитала неприемлемыми. В результате в 1966 году Кривин и его сторонники были исключены из компартии и создали организацию «Революционная коммунистическая молодежь» РКМ, что нашло одобрение и поддержку со стороны троцкистской Международной коммунистической партии. К началу 1968 года в рядах РКМ состояло уже порядка 2000 человек. В мае 1968 года РКМ и ее лидеры Ален Кривин, Даниэль Бенсаид и другие приняли самое активное участие в организации студенческих беспорядков. РКМ стала одним из инициаторов проведения митинга во дворе Сорбонны, строительства баррикад и захвата Сорбонны. Парижская газета «Монт» приводит такую оценку роли РКМ в майских событиях 1968 года. РКМ, имевшая наибольшее число активистов, сыграла определенную роль в мобилизации и вдохновении, которые эксперты считают решающим. По окончании событий РКМ была запрещена во Франции правительственным указом и перешла на подпольное положение. Троцкистская международная коммунистическая партия также была запрещена. Однако это не помешало двум запрещенным структурам объединиться в 1969 году в Коммунистическую лигу, которая стала официальной французской секцией воссоединенного Четвертого интернационала. В мае 1969 года Коммунистическая лига выставила Алена Кривина в качестве своего кандидата на президентских выборах. Кривину отдали голоса 230 тысяч человек, что составило чуть больше 1%. Этого мало для победы на выборах, но совсем немало для протестной деятельности. Кривин и другие члены Коммунистической лиги, активно участвовавшие в событиях 1968 года, сохранили влияние в студенческой среде. Это позволило им проводить массовые демонстрации, против войны во Вьетнаме, против преследований чешских диссидентов, против преследований режимом Франко баскских сепаратистов, в поддержку палестинцев и так далее. В связи со своей протестной деятельностью Коммунистическая лига подвергалась преследованиям со стороны правительства. Члены Политбюро Коммунистической лиги не раз оказывались под арестами. В июне 1973 года во время демонстрации, организованной Коммунистической лигой, произошли стычки левых с полицией. Алена Кривина арестовали, Коммунистическую лигу запретили, и она вновь на время ушла в подполье. В 1974 году активистами запрещенной Коммунистической лиги был учрежден Революционный коммунистический фронт – РКФ. А в декабре 1974 года прошел первый конгресс Революционной коммунистической лиги, основу которой составили активисты РКФ. В 1988 году активисты Революционной коммунистической лиги во главе с Кристофом Агитоном основали радикальный профсоюз СЮД-ПТТ. Спустя 10 лет, в 1998 году, этот профсоюз стал одним из организаторов антиглобалистской структуры «АТАК». Главным вдохновителем тут опять оказался Кристоф Агитон. Эта структура проявляет сегодня большую активность. Видную роль в «АТАК» играет Карин Климан. Профсоюз СЮД-ПТТ оказался также в числе организаторов нескольких чеченских конвоев солидарности, посетивших Чечню в 2000-2004 годах. А Карин Климан была активисткой Чеченского комитета Франции. В конце 90-х и в 2000-е годы Революционная коммунистическая лига РКЛ продолжила начатое еще в 70-е годы взаимодействие с рабочей борьбой, еще одной французской троцкистской организацией, на которой мы остановимся чуть позже. На политической шкале Франции обе эти организации относятся к ультралевым. РКЛ и «Рабочая борьба» выставляли совместные списки на выборах различных уровней – муниципальных, всеобщих и европейских. После президентских выборов 2007 года, завершившихся победой Николя Саркози, в левой среде Франции была открыта дискуссия о формировании левой альтернативы новому правительству. Летом 2007 года руководство РКЛ приняло решение о запуске проекта новой антикапиталистической партии. 5 февраля 2009 года в Париже прошел 18-й конгресс РКЛ, на котором большинство делегатов проголосовало за распуск РКЛ. На следующий день, 6 февраля, начал свою работу учредительный съезд новой антикапиталистической партии. Из российских структур РКЛ поддерживала отношения с социалистическим движением «Вперед». В 2006 году Ален Кривин выступал на втором съезде этого движения в Москве. Напомним, что в 2011 году в результате объединения социалистического движения «Вперед» и социалистического сопротивления появилась новая структура – Российское социалистическое движение – РСД. Революционная коммунистическая лига взаимодействует не только с российскими, но и с украинскими леваками. Тот же Ален Кривин в 2015 году посетил Киев по приглашению украинского «Социального руха», чтобы присутствовать на организованном этой структурой праздновании 1 мая – а также на приуроченной к этой дате учредительной конференции социального руха. Социальный рух был поддержан и Ильей Пономаревым. Он, как и Кривин, присутствовал в 2015 году на 1 мая, проведенном социальным рухом. И хотя социальный рух в итоге не состоялся в качестве официально зарегистрированной партии, оставшись в статусе общественной организации, Пономарев и далее оказывал поддержку этой структуре. В частности, он посетил акцию социального руха, прошедшую 19 января 2016 года в Киевском кинотеатре «Жовтень» в память о российских правозащитниках Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Пономарев призывал в соцсетях граждан Украины прийти на 1 мая 2016 года, организованный социальным рухом. И так далее. Интерес российских леваков и международных троцкистских структур к социальному руху вызван несколькими причинами. Прежде всего, леваческая борьба, на которую тот же Пономарев ранее делал ставку, потеряла шанс занять в бандеровской Украине даже очень скромную нишу. После того, как часть активистов борьбы встала на антибандеровские позиции и приняла участие в военных действиях на стороне ДНР и ЛНР, борьба оказалась выведена из игры. Потребовался новый субъект. Представители организации «Левая оппозиция», которая в будущем станет социальным рухом, присутствовали на Майдане, пытаясь привнести в повестку Майдана социальные лозунги. В какой-то момент они подверглись нападению праворадикалов. Тем не менее, и в дальнейшем они присутствовали на Майдане, пусть и в пассивном режиме. То есть в глазах пришедших к власти бандеровцев активисты левой оппозиции, она же социальный рух, не ассоциировались с пророссийским сепаратизмом, в отличие от бородьбистов. Кроме того, актив социального руха был знаком и Кривину, и Пономареву. Дело в том, что социальный рух возник в 2015 году на базе украинской организации «Левая оппозиция». А «Левая оппозиция», в свою очередь, представляет собой одну из частей расколовшейся украинской организации марксистов. В свое время на учредительной конференции украинской организации марксистов, она состоялась в 2007 году, присутствовали представители революционной коммунистической лиги «Кривина», члены международной марксистской тенденции, напомним, ее российская секция объединилась недавно с революционной рабочей партией, членом которой является глава профсоюза «Ученик», представители российского социалистического движения «Вперед» и других левых групп. Кагарлицкий охарактеризовал конференцию как очень важный и полезный урок и заявил, что организационно украинские товарищи оказались существенно впереди нас. А теперь перейдем к рассмотрению еще одной французской структуры, которую невозможно обойти при анализе международных связей российских леваков-неотроцкистов. Как уже было сказано, новая антикапиталистическая партия Алена Кривина, в недавнем прошлом революционная коммунистическая лига, тесно взаимодействует с французской троцкистской партией «Рабочая борьба». К ней мы сейчас и перейдем. У истоков рабочей борьбы стоит небольшая троцкистская группа, основанная в 1939 году Давидом Корнером, он же Альберт Барта. Приехав в 1934 году в Париж из Румынии для обучения в университете, Барта примкнул к французским троцкистам. Окончательно он перебрался в Париж в 1936 году и занялся здесь профсоюзами, причем, внимание, на паях с анархосиндикалистами. Наиболее известное профсоюзное начинание Барта и анархосиндикалистов – забастовка на заводе «Рено». Эту забастовку, проходившую в 1947 году, изучают в качестве эталона запуска забастовочных настроений в рабочей среде, при том, что рабочие, составляющие эту среду, не слишком тяготеют к подобным настроениям. Вопреки установкам Компартии Франции и Всеобщей конфедерации труда, данная забастовка носила очевидно провокационный характер и вылилась в то, что входившие в правительство министры-коммунисты отправились в отставку. В 1956 году участники распавшейся к тому моменту троцкистской группы основали издание «Рабочий голос» – «Voix ouvrière». К 1968 году вокруг этого самого «Voix ouvrière» сформировалась партия «Рабочая борьба». Основателем рабочей борьбы считается Робер Барсиа. Барсиан сыграл серьезную роль в формировании советских перестроечных, а также российских постперестроечных, псевдокрасных, троцкистско-анархо-синдикалистских начинаний. Он действовал на политической сцене в том числе и под псевдонимами Орди – Смелый и Роже Жирардо. Барсиа маневрировал между троцкистами и анархо-синдикалистами. Вокруг рабочей борьбы сформировался Международный союз коммунистов-интернационалистов. У Союза коммунистов-интернационалистов, созданного рабочей борьбой, существует американский филиал. Он называется «Спарк» – «Искра». Из искры возгорится пламя. «Спарк» оформился в 1971 году, изначально в Детройте и Балтиморе. Он сформировался вокруг тех методов фабричной агитации, которые использовала французская рабочая борьба. В свою очередь, «Спарк» – «Искра» является фракцией «Спартакистской лиги», американского отделения Троцкистской международной коммунистической лиги.
Обсуждение различных модификаций так называемого анархо-коммунизма, он же либертатный или вольный коммунизм, казалось бы, уводит нас слишком далеко от современности. Отчасти это так, но лишь отчасти, потому что на днях было объявлено, что господин Зеленский, уже подтвердивший, что он враг России, подельник Коломойского, то есть жидобандеровцев, объявил о том, что он создает либертарианскую партию. А это дело вполне себе ядовитое и далеко не чуждое данного анархизма, то есть махновщины. Но это так, заметка на полях, показывающая, что мы не историческими далекими делами занимаемся. Сделав эту заметку, я двигаюсь дальше. И устанавливаю, что либертатный анархокоммунизм, целью которого является установление анархии, то есть безвластного общества, не власти пролетариата, а безвластного общества, в котором нет прослойки паразитов, то есть государства, наиболее известен по фигуре Нестора Махно. Рабочая борьба – это одна из модификаций анархокоммунистической субкультуры. Разные модификации этой субкультуры борются между собой и одновременно задают коммунистическому движению сегодняшнему деструктивную, по сути, антикоммунистическую направленность. Вы можете сколько угодно болтать на коммунистические темы, но если это все вписано в рабочую борьбу, то рано или поздно окажется, что вас волокут даже не в троцкизм, а как минимум в анархокоммунизм. А теперь переходим к главному. Долгое время, с 1990 по 1997 год, то есть и в перестройку, и в лихие 90-е, филиалом рабочей борьбы в России были так называемые революционные пролетарские ячейки, сокращенно РПЯ. Руководил РПЯ некий Дмитрий Жвания. К его начинанию и его фигуре нам придется присмотреться совсем подробно. Но сперва дообсудим то международное субкультурное политическое сообщество, в рамках которого действовали Жвания и его революционные пролетарские ячейки. Ориентируясь на рабочую борьбу в ее французском и американском варианте, РПЯшники Жвании пытались также закорешиться с движением под названием «Международная социалистическая тенденция». Но удалось им это очень ненадолго. Международную социалистическую тенденцию опекали англичане из социалистической рабочей партии Тони Клиффа. Она взаимодействует с рабочей борьбой, будучи еще одной либертатной, маневрирующей между коммунизмом и анархизмом, двусмысленной псевдокоммунистической затеей. В 90-е годы международная социалистическая тенденция широко развернулась, в том числе в Восточной Европе, прежде всего в Польше и Чехии. Как все, надеюсь, понимают, это тот еще коммунизм. Рабочая борьба взаимодействовала с революционными пролетарскими ячейками Жвании, которые она рассматривала как свой филиал в России. А чем знаменитые революционные пролетарские ячейки Жвании? Тем, что они нюхались в 1996 году с настоящим нацистом Дугиным. Поэтому приемлемость для Клеман Гейдара Джемаля – это не просто дань исламской моде. Для Клеман и ее друзей по профсоюзам и левачеству приемлем не только Джемаль. Для этих сил приемлем и Дугин, иначе Жвания никогда бы не стал, будучи фактически филиалом французской рабочей борьбы, так обхаживать Дугина. Его сразу одернули. Но ведь его не одернули. Почему? Для того, чтобы получить внятный ответ на этот непростой вопрос, нужно браться терпения и ознакомиться с откровениями господина Дмитрия Жвания. Благо, Жвания так откровенен, что дальше некуда. Вот одно из подобных См крайне информативных откровений данного господина. Я сижу в кафе на набережной Жоржа Помпиду, напротив замка Консьержери, пью кофе и смотрю в окно. За окном полиция избивает анархистов. Совершенно легальная демонстрация против войны в Персидском заливе. Мы собрались на площади Бастилии, пахнет жареными сосисками. То ли арабы, то ли турки на переносных плитках готовят восточный фастфуд. Борцы за мир подкрепляются. На площади настоящий карнавал, это я все Жванию цитирую, левого радикализма и антиимпериализма. Курды из рабочей партии, турецкие маисты, палестинцы, автономы, анархосиндикалисты, разные троцкистские организации, людское море, красные, красно-черные знамены над площадью Бастилии. Если превратить антивоенное шествие в штурм президентского дворца, у Франсуа Миттерана нет шансов. Зато есть все шансы, что будет провозглашена новая парижская коммуна. Ваня о себе пишет. Я в приподнятом настроении. Какое количество молодых людей под красными анархистскими флагами. Я еще никогда не видел. В Советском Союзе нас, левых радикалов, жалкая кучка. Мы маргиналы. А здесь, в благополучном Париже, на демонстрацию вышли тысячи людей. Как бы я хотел, чтобы это видели наши совковые либералы, претенциозное дурачье, кухонные трепачи. Они все уши прожужжали, что классовая борьба выдумана как в Карла Маркса. Мол, на Западе все довольно сыты и богаты. Цивилизованный мир, рай на земле. Бараны. Далее Жвани описывает то и зачем привел его на завод Рено. Туда, где есть опыт этих самых действий рабочей борьбы. Ты кто же? Цитирую Жвани. «Привет, слышу я!» Обращаются явно ко мне. Вокруг одни французы. Оборачиваюсь. Лоранс. Она немного похудела за полгода. На лицо все тоже пухленькое. Многим нравятся такие девушки. Но на мой вкус толстовато. «Я познакомился с Лоранс летом 1989 года, — пишет Жвани, — продавая черное знамя у Казанского собора». Что такое черное знамя, которое Жвани продавал у Казанского собора в 1989 году, то есть в разгар перестройки? Черное знамя – это газета, издаваемая в перестроечные годы анархо-коммунистическим революционным союзом. Анархо-коммунистический революционный союз был образован в июне 1989 года. Потом московская и тульская секции этого союза преобразовались в союз анархистов, а часть ленинградской секции вошла в состав революционных пролетарских ячеек Жвани. Чем была заполнена в перестроечный период газета «Черное знамя», название которой явно адресует к анархизму эпохи Российской империи? Эта газета была заполнена статьями этого самого Жвани о классовой борьбе, о революционном авангарде, о революции народа. В 1990 году «Черное знамя» озвучивает позицию сибирских анархокоммунистов. Сибирский анархизм – это дело совершенно особое. Приведу одно стихотворение сибирского анархиста Каминского, изданное в газете «Сибирский анархист» за 1917 год. «Под знаменем черным мы ринемся в бой, нам ненависть знамя вручила. Хотим ненавидеть мы злобой святой гнетущие темные силы. За братьев голодных мы в битву пойдем, разрушим и власть, и законы. И всех, кто несчастлив, к себе мы зовем под черные бунта знамена. Так смело же, братья, уж подан сигнал за счастье, за хлеб и за волю. Долой государство, долой капитал, в ряды, кто судьбой недоволен». Тут главное черный бунт, который отвергает не только капитал, но и государство. Ленин это все засек сразу же. И отнесся к этому двояко. Мил мой, если ты против капитала, хорошо, но если ты против государства, шел бы ты вальсом вдоль забора. Согласно этой ленинской установке, большевики сначала арестовывали Каминского, потом выпускали. Одним словом, в Сибири анархизм имеет корни. И вполне может соединиться с левачеством особого толка, что нам и демонстрирует вестник бури, как в Томске, где анархисты исторически были очень сильны, так и вообще. Но мы не можем отвлекаться на подробное рассмотрение истории Черного Знамени. Нам важно то, что это анархокоммунизм, что Жванье, так называемый анархокоммунист, распространяющий Черное Знамя и печатающийся в нем. Нам важно также, что все это сплетено с интересующей нас рабочей борьбой. Жванье пишет, что Варанс, увидев, что он продает самое знамя, подошла к нему и заявила: «Я хочу познакомиться с вами. Я революционерка из Франции, из организации «Люд Увриер». Когда я понял, что она троцкистка, пишет Жванье, я свел ее своим приятелем Георгием. Он действовал в рядах нашего анархо-коммунистического революционного союза, но называл себя троцкистом». Далее Жванье описывает любовную связь Гоши, Георгия и Варан. Он описывает то, как потом дружил с Варан после того, как любовная связь прервалась. Но дело не в случайной Варан, а в этой самой рабочей борьбе, от лица которой Варан стал строить отношения с Жванье и его анархо-коммунистическим революционным союзом. Жванье так описывает парижский митинг, в котором он участвовал от лица своего союза, прочно взаимодействуя с рабочей борьбой. Колонна двинулась. Впереди профсоюзы, за ними коммунисты, потом разные троцкистские организации, маоисты из стран третьего мира и в конце колонны анархи под красно-черными знаменами. Мы идем с троцкистами из «Люд Увриер», рабочая борьба. Впереди Орлет Логие, это их лицо, этой рабочей борьбы. Она работает служащей в банке «Креди Лене». Она приятная, это Орлет. Часто улыбается, не без шарма. Сочувствовала коммунистам, но потом разочаровалась в них и примкнула к троцкистам. Те быстро смекнули, что из Орлет надо слепить лидера. Как бы сказали сейчас, они сделали грамотный пиар-ход. Орлет часто выступает на митингах, на больших собраниях, с зажигательными речами. Только речи эти пишет не она, а другие люди, действительные руководители, «Люд Увриер». Рабочей борьбы, которые предпочитают оставаться в тени. «Люд Увриер» – это очень конспиративная организация, пишет Жванье во Франции. У каждого активиста прозвище. С домашнего телефона по делам организации никто не звонит, только с таксофона. «В Париже, пишет Жванье, я живу у человека, настоящего имени которого не знаю. На самом деле знаю, но не показываю этого. Пьер однажды опростоволосился. Он летал из Питера, я его провожал. На чемодане Пьера болталась бирка с его настоящей фамилией. Я делал вид, что ничего не заметил. Пьер, пусть будет Пьером. Какая мне разница?» И только Орлет представляется своим именем и фамилией. А она же лицо «Люд Увриер». Вместе с Орлет и группой товарищей из «Люд Увриер», куда, естественно, входил мой куратор, он пишет. Это он пишет. «Пьер, я ездил на предвыборный митинг на запад Франции, в Британь, в портовый город, что на берегу Атлантического океана. Ехали мы на скоростном поезде». Жванье называет Пьера своим куратором. А кто куратор сегодняшних партнеров наших профсоюзников и борцов за революционные идеалы? И кто куратор этого куратора? Ведь дураков нет. И понятно, что у такого Пьера есть куратор во французских спецслужбах, которые со времен Жозефа Фуше, этого якобинца, ставшего министром полиции при Наполеоне, являются самыми беспощадно точными в том, что касается преследования революционеров. Кто направил французскую рабочую борьбу в Россию? Кто опекает Карин Клеман? И почему, черт возьми, в этих ультралевых начинаниях находится место для ультраправых, бандеровцев, а также для настоящих оккультных нацистов? В чем тут фишка?